Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Перебирая свои радиоархивы, я неожиданно для себя отметил, что сквозная тема моих передач – тема заключения. О нем, заключении, идет речь не только в «Поверх барьерах», посвященных культуре тюрьмы, художникам в зоне, татуировкам, но и в передачах о запахах, о любимых кинотеатрах, о кулинарном искусстве, о флоре, об образе окна, о разных поколениях. Постоянству этой темы, верности ей, радоваться, честно говоря, трудно. Но, кажется, именно этого опыта, этих культурных богатств накоплено больше всего между 17-м и серединой 80-х. Сегодняшний выпуск «Поверх барьеров» можно было бы назвать «Воспоминания о заключении». Передача эта не публицистическая, не обличительная. Тюрьма и лагерь в ней – это скорее образ жизни, часть культуры. В передаче звучат стихи Евгения Карасева, в прошлом вора-карманника, и песни Виктора Лебедева, отсидевшего 26 лет за уголовные преступления. Собрал эти песни Андрей Даниленко.
Я был в жутких тюрьмах. Я попал в Суханово, например. Самая страшная тюрьма, в общем-то, которую потом взорвали даже. Почему я туда попал, я не знаю. Меня требовали показания на профессора, я их не давал, меня туда посадили. Вот в этой почти одиночной камере без света у меня все время звучал Бах, особенно Чикона. Я на ней работал 5 лет. После того, как я попал в лагерь, когда мне дали скрипку, я сыграл Чикона. Лагерь был политический, в основном была там интеллигенция. Ну и кроме того, западники, западная Украина, Литва, Латвия, Эстония. Очень много было иностранцев, которых наша армия, когда вошла в Европу, просто-напросто привезла сюда. Много было из русских иммигрантов. Это был политический лагерь Кенгир, Асоплак номер 4. Я был в Кенгире, потом меня перевели на Балхаш. Пошли меня, так сказать, как ни странно, западные украинцы, потому что я ходил и играл всякую музыку, начиная от классики, кончая бутылкой Ксению и Кормилюку и так далее и тому подобное. Мне был 21 год. Потом, значит, как называемые бендеровцы сказали, что если вы, хлопцы, не освободите от шахты, мы вам все в шахты остановим. Меня перевели в зону. Я работал в бане, раздавал мыло и играл на скрипке. Моим аккомпаниатором и моим большим другом оказался немец Кляус Дитрих Рафке. Это был мой самый большой друг, мы с ним вместе умирали, мы с ним делили кусок хлеба. Нет, например, он приходил ко мне и говорил: «Жаша, мусен геншпилен». Я говорю: «Вас из вас Кляус?» Он говорит: «Дорт и Стайн Кац». И вот за эту кошку мы всю ночь играли, потом ели эту кошку.
В бараке лагерном, тесном, с окошками затянутыми испариной, умирал генерал известный, герой войны в Испании. Он то теплил сознание, то вновь терял пульс. Пришел Лепила, сказал сознанием: «Готов, гусь». Мертвецов вывозили из зоны. У пункта охраны их молотком казенным проверял полтора Ивана. Надзиратель: «Детина рыжий, такому пахать и пахать! Бил так, чтоб сачок не выжил, а мертвому не подыхать!» С генерала стянули рогожу рваную, дубак дубаком, и тут полтора Ивана огрел его молотком. Генерал привстал на телеге, губами хватая воздух, и снеги пошли, снеги, и близкими стали звезды. Не всполошился рыжий, накрапал в отчетной бумаге, хотел навострить лыжи, а проще сбежать из лагеря. И дальше пошла подвода, все по режиму, по расписанию. Так получил свободу герой войны в Испании.
Случилось это весной 70-го года в Мордовии, в политлагере при поселке Лесной. Я решил последовать примеру многих моих друзей и развести огород. Естественно, индивидуальное огородничество запрещалось, хотя цветочки разные вдоль административного барака, наоборот, сажать заставляли. В свою очередь, это запрещалось зэковским моральным кодексом. Гладиолусами занимались только полностью падшие люди. За огород не то чтобы наказывали, в конце концов, мы своей фамилии не вывешивали, а просто надзиратели, обнаружив, вытаптывали все, что казалось им съедобным. Поэтому огородничество развивалось главным образом в районе котельной в рабочей зоне из разумной предпосылки, что туда, в горы угольного шлака, без крайней нужды никто из начальства не полезет. Еще зимой при личном свидании жена сумела передать мне семена укропа, петрушки, зеленого лука и, как бы это сказать, покрасивши, с лучами первого весеннего солнца, я натаскал в угольное ущелье земли и разбил свой первый в жизни огород размером в 1 квадратный метр. Возился я с ним, как с писаной торбой. Как только нас выводили в рабочую зону, я сразу же взбирался на кучу шлака с ведром воды, и, к моему удивлению, недели через две все взошло на 100%. Это было какое-то буйство зелени. Я уже подумывал сорвать несколько крохотных укропин, но старшие опытные товарищи подсказали: «Не спеши, до осени еще далеко». На следующий день все было кончено. Мой беззащитный укроп попал под строгий надзирательский глаз. Все было затоптано, засыпано угольным шлаком. Сейчас как-то неудобно и смешно вспоминать. Но тогда это произвело на меня довольно-таки сильное впечатление. Я впал в мракобесие, возобновил резкую критику теории марксизма-ленинизма, бормотал что-то вроде того, что советская власть приходит и уходит, а огурец остается. Вот с таким сельскохозяйственным опытом я прибыл в Соединенные Штаты и не мог успокоиться до тех пор, пока после нескольких лет жизни в Нью-Йорке не купил дом с участком на Лонг-Айленде и не закончил того, что начал весной 70-го года в мордовском лагере.
Сначала тебя содержат в камере предварительного заключения при обычном полицейском участке. Это грязная конура, без окон, матрас очень грязный на полу, без постельного белья, естественно, вообще без чего-либо. Отношение полицейских к тебе именно в Греции абсолютно человеческое. Принесли нам кофе из соседнего кафе. Адвокат, который нам предложили, его сразу же, купил нам коробку пирожных прекрасных из лучшего кондитерского магазина. Затем перевезли уже в тюрьму. Там как раз было очень приятно находиться. Почему? Потому что в дворе, где гуляют куры, очень тихо. Деревенская такая тюрьма. А затем всех, абсолютно всех, из всех городов, всех заключенных отправляют в Афины, в тюрьму. Я очень боялась этого момента, потому что я боялась встречи с заключенными. Естественно, у меня опыта этого не было. У меня было столько страха перед тюрьмой, что меня поразило, что страх был мой необоснован. Всего там содержалось 160-180 человек примерно вместе с иностранцами, которых очень много. Мы оказались в большом зале, где было много народу, ну, может быть, человек 12. Очень свободные, отдельные кровати, никаких нар, все иностранцы. Где нас очень хорошо приняли, окружили, встретили. И так что я даже просто расплакалась от страха, который во мне накопился. Надзирательницы ходят в цивильной одежде, не ходят в форме. Так же, как и сами заключенные. Форма существует, халат там полосатый, его выдают, но его никто никогда не носит, и никто не заставляет. Очень много кормят, очень много овощей, тушеных, политых растительным маслом, много фруктов. Выдают мясо, скажем, по вторникам, по средам рыба, по четвергам курица и так далее. Так все время. Но очень обидно. По воскресеньям утром дают пирожное. Столовой нет. Еда развозится по этажам и выкрикивается «фагито», то есть по-гречески значит «еда». Я там выучила греческий, кстати. Столовая открыта. Каждый может зайти и взять себе хлеба вдоволь, сколько он хочет. Закрывают камеры в 10 часов вечера, открывают в 6 утра. С 6 утра до 10 вечера ты спокойно разгуливаешь по этажам. Можешь идти во двор, и делать, что ты хочешь. Сначала я очень похудела, потом я очень поправилась, потом я похудела. Точно так же, как на воле. Можно все покупать. Есть магазин. Раз в неделю ты все заказываешь. Только нужны деньги. Для того, чтобы были у меня деньги, я работала. Там можно работать за деньги. Я делала ковры. Есть специальная женщина, вольно-наемная, которая обучает себя. Там была церковь внутри тюрьмы, где был священником, тоже грек из России. Вдруг он перешел на русский язык и спросил, что ты русская, у тебя русский акцент. Я говорю, да. Он говорит, как это возможно, русская здесь, мы действительно были первые русские. Дал нам телефон русского дома, русской церкви. И наша учительница в нашей ткацкой мастерской поехала, это очень далеко от Афин. Она поехала, разыскала настоятеля. Архимандрит русской церкви, отец Тимофей, совершенно чудесный человек. И они к нам пришли. Всегда радость — это письма, визиты и звонки от родных. Люди на нервах, люди в горе. И молодежь, у которых энергия кипит. И все это вливается в постоянные скандалы из-за всего.
Как сказалась на вашей жизни тюрьма? Сломала вас? Надломила? Или просто осталась неприятным переживанием?
Это потеря работы, потеря квартиры. Когда я вышла из тюрьмы, у меня не было абсолютно ничего. Абсолютно ничего. Да, меня, конечно, очень сломала тюрьма. Очень. Я переоценила ценности не специально. Это произошло совершенно естественно. Я перестала ценить бытовые вещи, мебель. Все это мне совершенно это не нужно. Я поняла, что жизнь человеческая настолько ничего не стоит, что ты сегодня живешь, а завтра ты превращаешься в ничто. А я была этим в тюрьме.
Мы выехали из Куйбышева на машине грузовой в кузове. С нами ехал один уголовничек, который говорил о том, что, в принципе, он сматывается на время для того, чтобы его менты не захомутали. А он вместе со своей марухой пьяных клиентов ресторанов грабил, и, в принципе, за ним началась уже охота. Для нас это был как кошмар какой-то. Мы привыкли верить в идеалы, воспитывались на классической литературе, чистоте, доброте. Поэтому такая встреча вдруг с изнанкой жизни, как уголовник в татуировках, для нас была дико. Поместили нас в барак двухэтажный. Каждый вечер уголовники кого-то резали, кого-то избивали. Приехали на практику две студентки из строительного института. Они утром зашли в этот котлован и их потеряли, наверное, целый месяц. Их уже обнаружили, когда их уголовники или там заключенные замуровали. Каждая партия спускались к этим девушкам, которые в этом подвале были, там или яма, там, я не знаю. В общем, обнаружили их через месяц. Они ходить не могли. Они были истощены, седые, безумные глаза. Ну и их отправили куда-то на лечение.
На глаза снежинки опускаются и бегут, растая, как слеза. Забытье мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя, забытие мне нежно улыбается. Образ твой, любимая моя.
Когда женщинам делали санобработку, а женщины это были жены послов, актрисы, вот когда им, так сказать, брили все эти места, нас заставляли с Клаусом играть танго «Ля Комбарсита». Они очень любили танго почему-то «Ля Комбарсита». После этого нам давали тарелку баланды на двоих. Часто в лагере были суды. Там была группа поэтов, которые написали стихи против вождя народов. И приговорили к расстрелу. Это фамилии Соловьев и Башлыков. Ну вот, у нас был концерт. После этого вышел тюрьмист, прервал нас и сказал: зачитывается приговор имени то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Такие-то приговорены к высшей мере. Приговор приведен в исполнение. Продолжать концерт. Ну, наши, конечно, руки опустились, никто не мог его продолжать. Да и не могли, чем продолжали, нас просто бы в лагере убили. И нас тут же со сцены забрали в карцер. Я просто иначе стал воспринимать музыку. Если я был более не менее профессиональный холодный музыкант, сейчас я стал очень эмоциональный музыкант. Thank you.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Вы слушаете передачу «Воспоминания о заключении».
На заливе лед, весенний тает. Скоро там цветочки расцветут. Только нас с тобою под конвоем далеко на север увезут. Только нас с тобою под конвоем далеко на север увезут. Снова эти крытые вагоны, стук колес неровный перебой, снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный вой, снова опустевшие перроны, и собак конвой злобный вой.
На другой день, после того, как меня взяли, утром надо было идти на фрайштунду. Во дворе должны были люди бегать. Представьте себе, люди, плохо питающиеся, голодающие, разного возраста, занимались гимнастикой. День и ночь там били людей, там и казнили. К концу войны работало гестапо вовсю. Обозленные они были, страшно. И вот когда я вышел утром, первое, что я услышал, где русские, где русские? А всюду стояли эсэсовцы. Один из них услышал, что ко мне обращается сосед. Где русские? А я ему ответил, у Остравы. И вдруг меня хватил за шиворот этот эсэсовец. Was hat er dich gefragt? То он тебя спросил. Я нашелся и быстро ему ответил. Er hat mich gefragt, ob ich hungrig bin. Он меня спросил, голоден ли я. Он с удивлением на меня посмотрел и отвел меня к тюремной стенке. Заставил поднять руки и приказал сделать 50 приседаний. Он, конечно, не знал, что я новенький. И к тому же, что я здоровый парень. Ein, zwei, drei, vier. Я спокойно делал приседания. Весь двор наблюдал за мной. Все переживали за меня. Все думали, что я упаду, не выдержу. Ферцих, айнот ферцих. И все на меня смотрел удивленно. Наконец, фюмцих, 50 так 50. Он сапогом ударил меня по задней части тела и крикнул, «Вайтер лауфен!» Бежать дальше. Утром один раз я мыл пол, и вдруг ко мне подходит эсэсовец и говорит, «Лангсам, лангсам!» Я на него с удивлением посмотрел. Он никогда до этого с нами ни с кем не разговаривал. Он мне говорит, «Гитлер капут!» «Гитлер зельфсморт!» «Самоубийство!» И через 5 минут вся тюрьма об этом знала. Я решил идти домой. И первое, что сделал, 10 кусочков сахара съел. Подряд. Я ничего не хотел. Жена пришла, обняла меня, но я жаждал не поцелуя, а сахара.
Меня вызвал начальник лагеря, которого из страха весь контингент чтит. Мне стукнули, что ты царапаешь саги. А ну, стихоплет, прочти. Я писал стихи не для залов, таил в памяти, боясь дать им ход. Но тут меня как взорвало. Царапаешь, стихоплет. И я без надежды, просверка, готовый идти в карцер кормить вшей, яростно прочел, держи морде проверку. Одну из лучших своих вещей. Начальник долго глядел устало. Должно быть, ослизлую припоминал гать. Знавал я таких генералов. Встречать довелось их и провожать. Он принялся оправдываться партийным курсом, ввернул про трудное время, жмых. А может, просто были честные трусы, и я, наверное, из вторых. Грехами ли мучимый, воспоминаниями, с минут он тяжко молчал. А я ведь тоже воевал в Испании, сказал вдруг, как твой генерал.
Зэки ходили в кино довольно охотно, от скуки, от желания пообщаться. Во время фильма зэки производили обменные операции, наводили макли, меняли чай, табак, продукты. Перед началом какого-то фильма, помню, перед осужденными, так их называют, встал суровый мент Петр Яковлевич, начальник режимно-оперативной части по кличке Папа, и провел краткую профилактическую беседу, чтоб сидели тихо и не ходили, иначе кино не будет, и не блатовать. Я эту заразу извел блатную. Забыли, как до меня вы кино смотрели, как шерстяные, то есть авторитеты, ноги на вас клали, чтоб теплее было. Тогда столовая, то есть клуб, вся в щелях была, а сейчас и не дует, и беспредела на зоне нет. Так что любите Петра Яковлевича. Запомнился один чудовищный фильм. Шерстяные сидели у экрана, все остальные за ними. Никогда не слышал таких антисоветских высказываний, как тогда. Шел фильм Бондарчука «Красные колокола». Некто, напоминающий одновременно деревенскую бабу и бурятского шамана, не выговаривая букву «Р», играл Ленина. Зрелище было невыносимое. Если бы Бондарчуку пришлось когда-нибудь доказывать, что он всегда ненавидел большевиков, лучшего доказательства, чем Ленин-шаман, он не придумал бы. Я досмотрел весь фильм, стиснув зубы, чтобы не впасть в грех. За меня комментировали другие. Самыми приличными были выражения «козел безрогий» и «пидорас».
Снова птицы в стаи собираются, ждет их за моря дорога дальняя. Яркое, веселое, зеленое. До свидания, лето, до свидания.
Птицы к дому вернулись вновь, в этот край, родные места. Здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь, лебеда. Здесь моя хранится любовь. Подорожник, полынь, лебеда.
У меня, так сказать, родная тюрьма таллинская. Там я первый раз сел и второй раз сел. Я освободился оттуда. И в тюрьме развивается вот этот нюх, ну, скажем, этап такой, сильный общий фон вони. Такая смесь, моча, там, рыба соленая, насилие. Вот когда голодать, тогда нюх особенно заостряется. Баланда, опять-таки, баланда, но там уже различаешь более четко. Рыба соленая или сало, кто-то посылку получал. Охранники рядом, как назло, картошку и лук жарят. И, в принципе, можно по запаху определять, сколько у них лука, там, сколько масла или мыло туалетное. Достанешь кусочек малинового. Кажется, индийские мылы тогда были. Вот другу там дал понюхать. Запах чефиря, вот, сварил, выпил. Ну, там и вкус, конечно. По запаху определяешь точно, что вот на 10-м камере от тебя варят. Нюх, конечно, развивается более у элиты такой. Поскольку у элиты намного важнее не прикоснуться к поганым, там, опущенным, вонючим, у которых и нюх, и любое другое, так сказать, чутье притуплены. Другой яркий пример. Начальник по режиму, жена... У него, значит, числился стоматологом, вшивым, правда. То есть числился не вшивым, была вшивая. Вот она проходит по коридору, и чувствуешь запах духов. Она, собственно, так прекрасна мне показалась.
Вологодский конвой. Эпиграф. Вологодский конвой шутить не любит. Из лагерного фольклора. В этапе... Конвой вологодский службу несет справно. Вздумаешь рвать когти, узнаешь, что это за парни. Будут дубасить долго, поигрывая желваками на скулах. Ты что же, забыл, что Вологда шутить не любит, паскуда? Насмерть забьют, не помолятся. Закурят, как после работы. Такие вот молодцы из вологодской роты. А смотришь, русские лица, ни одного уродины. Хочу за них помолиться и за тебя, Родина.
В передаче «Воспоминания о заключении» звучали стихи Евгения Карасева, в прошлом вора-карманника. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.